Братья по крови. Мадам де Куланж, мужайся, смелый юноша. Ты не для того создан, чтобы погибнуть здесь. Проспер Мериме, испанцы в Дании. Батраки выстраивались перед воротами. В конце колонны мы увидели новичков. Баронесса решила, что французы, бельгийцы, чехи, югославы достаточно отдохнули и уже вполне могут работать. Мы примкнули к ним, и колонна двинулась. Впереди, опираясь на плечо Юзефа и согнувшись, медленно волочил ноги высокий, тощий француз. Его звали Жак. Я услышал, как Юзеф сказал Жаку что-то о русских. Жак оглянулся и подарил мне чудесную улыбку своих черных глаз. Только они еще жили на его исхудавшем и сморщенном лице. Я тоже улыбнулся и спросил: «Вы пленный?»
«Пленный», — ответил Жак на ломаном немецком языке.
«Чертовы боши взяли меня под Витебском».
«Под Витебском?» — удивился я, так как знал, что Витебск очень далеко от Франции.
Я летал в полку Нормандия-Неман, штурманом был. Мы шли по сосновому лесу и поравнялись с кладбищем. На краю его высился свежий холмик желтой земли, под которым совсем недавно похоронили англичанина. Все невольно оглянулись на крест, возвышавшийся над могилой.
«Велимир!» — крикнул Жак Югославу. «Мы все-таки выгадали. Здесь хоть зароют в отдельной могиле, а в концлагере и этого нет. Либо в ров, либо в печку.
Один толк!» — махнул рукой Югослав.
«Тут тоже некуда уже класть», — усмехнулся Заремба.
«Скоро и рвы появятся».
«Молчать!» — ощерился Камель-Кранц, и что из силы ударил Югослава плетью.
Взгляд Юзефа мрачно сверкнул, жилистый кулак француза сжался, и я подумал, что плохо же будет Камель-Кранцу, если война обернется против немцев.
Утро было жаркое, и я с благодарностью вспомнил Белку. Как бы мы выдержали жажду, если бы не Белка? При выходе из леса на обочине дороги стояли два охотника. О том, что они охотники, можно было судить по ружьям и лежавшим у ног собакам. Когда мы подошли ближе, то легко узнали в одном из охотников Карла. Рядом с ним стоял Рудольф в немецкой военной форме с погонами обер-лейтенанта. Воротник его мундира был расстегнут, и из него торчала длинная шея с огромным кадыком. Рудольф поглаживал овчарку и говорил Карлу:
«Специально натренирована на русских. Она их, знаешь, как рвет. Только клочья летят».
Карл вскочил и закричал: «Натрави ее, Рудольф! Вон же они идут, в самом конце! И я их так ненавижу!» Не успели мы что-нибудь сообразить, как обер-лейтенант отпустил собаку, она стрелой метнулась за нами и сшибла с ног Левку. Я дал собаке пинка, она больно укусила меня в ногу. Левка вскочил и бросился к дереву у края дороги. Пес ринулся вслед. Левка вскарабкался уже на сук, когда собака сделала огромный скачок, и мы услышали отчаянный визг. Овчарка вцепилась в Левку и повисла в воздухе. Через мгновение она упала, а Левка, не помня себя от боли, полез выше на дерево. Карл смеялся, визжал и топал ногами. Вдруг Рудольф что-то шепнул Карлу. Тот схватил ружье и стал целиться в Левку. «Ты что делаешь?» — вскрикнул я.
«О, псякрев!» — выругался Заремба. Маленький изверг выстрелил из обоих стволов.
Потом схватил ружье старшего брата и сделал еще выстрел. Ветки на дереве задрожали, и Левка, кувыркаясь, свалился на землю. Овчарка с рычанием бросилась на него. «Товарищи, помогите!» — крикнул я, и, замахнувшись лопатой, пошел на пса. За мной шумя двинулись все. Рудольф, видимо, испугавшись, отозвал собаку. Мы окружили Левку. Он лежал неподвижно, бледный и окровавленный. Казалось, из всех пор его тела сочится кровь, а из ноги она хлестала просто ручьем. Жак встал на колени и приложил ухо к груди нашего товарища. Мы с тревогой вглядывались в суровое лицо француза.
«Сердце бьется», — сказал, приподнимаясь, Жак.
«Надо его сейчас же к доктору», — проговорил Заремба, беря Левку на руки. «Подожди, сделаем перевязку», — произнес Жак. «Он может истечь кровью». Я с треском оторвал от своей рубашки полоску материала и подал французу. Жак крепко перетянул Левке ногу. Юзеф встал и понес нашего друга. «Есть же повозка», — проговорил кто-то. Камель-Кранц на этот счет был другого мнения. Он пробрался вперед и, подрагивая горбом, повернувшись к батракам, коротко приказал: «Арбайтен!» Никто не шевельнулся. Все словно окаменели. «А мальчик?» — грозно спросил Юзеф. «Не ваше дело», — крикнул свирепее немец. «Ваше дело работать!» Камель-Кранц, наверное, и сам был не рад, что сказал эти слова. Бешеный гнев батраков прорвался с такой силой, что горбун побелел от растерянности и злобы. Везде сверкали наполненные ненавистью глаза, и когда Юзеф, отстранив могучим плечом управляющего, медленно понес Левку, все двинулись за ним. Горбуну ничего не оставалось, как повернуть коляску, посадить в нее Рудольфа и Карла и, обогнав нас, ускакать домой. Мы с Димкой шли рядом с Зарембой. По его волосатым рукам стекала и капала на дорогу Левкина кровь. «Быстрее, дядя Юзеф, быстрее!» — все время повторял я. «Видите, как течет кровь!» Следом, слившись в молчаливую грозную колонну, шагали со стиснутыми кулаками и сжатыми челюстями батраки. «Вот так же, должно быть, начинаются восстания угнетенных», — подумал я, и тут же меня подрал мороз по коже. Позади кто-то затянул на польском языке варшавянку. «В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут», — подхватили мы с Димкой по-русски эту боевую песню польских рабочих. Еще издали я увидел, что наши хозяева стоят у ворот. Когда мы стали подходить ближе, немцы, услышав грозную песню, исчезли. «Доктора, доктора!» — закричали батраки, как только вошли во двор. Взгляды всех устремились из окна дома. В столовой смотрел сквозь стекло Карл. Из-за моей спины кто-то запустил в окно камнем, и Карл едва успел отскочить, стекло со звоном разлетелось вдребезги. На крыльцо вышел обер-лейтенант. Его чисто выбритое каменное лицо было бледным. Рудольф высвободил из повязки правую руку и достал из заднего кармана револьвер. «Вас вуншен зи?» — надменно спросил немец, поднимая пистолет. «Что вам угодно?» «Доктора». Рядом с офицером оказалась баронесса. Она что-то говорила сыну и хваталась за его правую руку. «Вы говорите, доктора?» — жестко усмехнулся Рудольф и скрылся в дверях. Я видел, как белка, глядевшая в окно из кухни, быстро повернулась, смахнула через голову передник и исчезла. «Вы напрасно волнуетесь», — притворно улыбаясь, просипела баронесса. «Сейчас будет, доктор». Левка лежал с закрытыми глазами посреди двора. Его рубашка и штаны были пропитаны кровью. Она все еще бежала из раны на ноге. Мы присели около, и я взял Левку за руку. «Левка», — тихо позвал я, и он открыл глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Он долго молчал, потом слабо улыбнулся. «Тебе наука. Никогда не бегай от собак». «Я один раз побежал. И то...» Кто-то толкнул меня в плечо. Рядом стоял глухонемой. Указывая на Левку, он что-то мыча совал мне в руки бумагу, на которой было написано: «Что с ним?» Меня удивило, что глухонемой умеет писать. Я знал одного глухонемого у нас в Острогожске, так того отдавали даже в специальную школу, а он вышел оттуда таким, как и пришел. А этот глухонемой грамотный. Пишет на настоящем немецком языке. А мы еще смеялись над ним, когда видели его с газетой. Отто протянул мне карандаш, и я написал: «Его расстрелял Карл». Подняв руки и страшно замычав, Отто схватился за голову. Спустя несколько минут в калитку вбежал тот самый доктор, который когда-то спас большое ухо от наказания баронессы. «Убрать отсюда всех!» — кивнул он в сторону толпившихся батраков. Отдав белке чемоданчик, доктор торопливо надел халат и склонился над раненым. По-моему, врач даже испугался, когда узнал Левку.
«Это ты?» — изумился он.
«Мы перенесли Левку на порог амбара, и здесь доктор стянул с него грязную окровавленную одежду. До чего же изувечен был наш бедный друг? Вся грудь и живот его оказались изрешеченными дробью, а на ноге виднелись огромные рваные раны. Лицо врача посуровило, и он сердито крикнул Белке: «Чистую простыню и ведро горячей воды». Мы с Белкой положили Левку на простыню. Доктор осторожно ваткой стал обмывать его многочисленные раны.
«Милый мальчик», — услышал я шепот доктора, — «за что тебе достались такие муки?»
«Выживет доктор?» — спросил я.
Старичок молчал. Он старался не смотреть мне в глаза, и я понял, что надежды мало.
«Ничего опасного», — сказал, наконец, врач. «Он только потерял слишком много крови».
«Я отдам ему свою кровь», — вскричал я.
«Я тоже», — горячо поддержал Димка.
Доктор печально улыбнулся.
«Вы и так слишком слабы. Вам тоже надо держаться».
«Мы-то продержимся», — Димка закатывал рукава.
«Правда, Вась?»
«Доктор», — подошел Зарембо. «Если надо, каждый из нас даст кровь. Лишь бы мальчик был жив».
У доктора, как назло, не было с собой препарата по определению группы крови. И он попросил у Камель-Кранца лошадей, чтобы съездить домой. Я вызвался сопровождать врача. Мне казалось, что всякий другой будет ехать слишком медленно и не успеет вовремя вернуться, чтобы спасти Левку. Отто быстро заложил тележку, я сел на облучок и свистнул. Ох, и мчались же мы! Я до того озверел, что лошади боялись меня еще больше, чем Камель-Кранца.
Когда вернулись в имение, Отто поторопился поскорее увести лошадей в конюшню, чтобы управляющий не заметил, до чего я довел их.
Взяв пробу на кровь у меня, Димки, Юзефа и еще нескольких поляков, разглядывая пробирки, доктор улыбнулся.
«Удивительное дело. Ты русский, он поляк, а кровь у вас одной группы».
Действительно, только у меня да у Юзефа кровь была такая же, как у Левки. Но сколько я не просил перелить мою кровь, доктор отказывался.
«Ты слаб», — твердил он и смотрел на могучие плечи Юзефа.
«А этому богатырю ничего не сделается».
Юзеф, улыбаясь, подставил руку под шприц.
«Ну вот», — проговорил я, когда доктор сделал операцию и Левка снова открыл глаза. «Теперь мы с вами братья, дядя Юзеф. Братья по крови».
«И не только теперь», — подхватил Зарембо. — Мы давно стали родными. Что бы ни делали наши короли и русские цари, поляки и русские всегда были братьями.